Павел Муратов. Образы Италии. Том 1. Венеция. Литейские воды. Есть две Венеции. Одна — это та, которая до сих пор что-то празднует, до сих пор шумит, улыбается и лениво тратит досуг на площади Марка, на Пьяцетте и на набережной Скьявони. С этой Венецией соединены голуби, приливы иностранцев, столики перед кафе Флориана, лавки с изделиями из блестящего стекла. Круглый год, кроме 2-3 зимних месяцев, здесь идет неугомонно праздная жизнь. Такая праздная, какой нет нигде. Надо только видеть движение человеческих волн утром на мосту Делла Палья, надо слышать легкий шум разноязычного говора и легкий шорох шагов по мраморным плитам. Но вот часы указывают полдень. Пора идти вместе с толпой на площадь, смотреть, как на Торре де Ролоджио, башни Ролоджио, бронзовые люди бьют в колокол. Это один из обрядов венецианской праздности. И кто исполнил его, тот может с чистым сердцем радоваться своей свободе от всех земных дел. Остается ехать куда-то в гондоле или сидеть вместе со стариками под аркадами Дворца Дожей или зайти в Сан-Марко и рассеянно смотреть на мозаики, на древние полы, на группы разнообразных, все новых и новых людей. А там наступает и вечер. Сжигаются огни, голуби ложатся спать, Флориан и Квадри выдвигают столики на площадь. Газетчики пробегают под прокурациями. Во всех окнах бусы, зеркальца, стекло. Те наивные блестящие вещи, которые никому не пришло бы в голову продавать или покупать где-нибудь, кроме Венеции. Играет музыка, толпа журчит. Журчит рекой по каменным плитам. Храм Марка мерцает цветными отблесками, и небо над головой. Синее небо итальянского вечера. Так летит здесь время, точно дитя, без забот и без мыслей. В этой жизни есть своя прелесть. Но она неизменно приносит минуты печали. Можно легко утомиться музыкой, блестящими окнами, вечным рокотом чужой толпы. Венеция часто дает испытывать одиночество. Она не утешает и не просветляет, как Флоренция или Рим. Да и не вся Венеция на Пьяцце и на Пьяцетте. Стоит немного отойти вглубь от Сан-Марко, чтобы почувствовать наплыв иных чувств, чем там, на площади. Узкие переулки вдруг поражают своим глубоким, немым выражением. Шаги редкого прохожего звучат здесь как будто очень издалека. Они звучат и умолкают. Их ритм остается как след и уводит за собой воображение, страну воспоминаний. То, что было на Пьяцетте, лишь живописной подробностью. Черная гондола, черный платок на плечах у венецианки выступает здесь в строгом, почти торжественном значении векового обряда. А вода? Вода странно приковывает и поглощает все мысли, так же, как она поглощает здесь все звуки, и глубочайшая тишина ложится на сердце. На каком-нибудь мостике, через узкий канал, на Понте дель Парадизо, например, можно забыться, заслушаться, уйти взором надолго в зеленое лоно слабо колеблемых отражений. В такие минуты открывается другая Венеция, которой не знают многие гости Флориана, и о которой нельзя угадать по легкой детски праздной жизни на площади Марка. Эта Венеция узнается лучше всего во время скитаний по городу, в поисках еще нового Тинторетто, еще невиданного Карпаччо. Только в первые дни трудно разобраться в лабиринте венецианских переулков и мелких каналов, потом привыкаешь к нему и начинаешь даже любить его неожиданную логику. Так, передвигаясь наподобие шахматного коня и не без уклонения от прямой линии, можно пройти в отдаленный квартал Мадонна дель Орто. Там есть одно удивительное место – открытый и пустынный бассейн около прежнего аббатства Мизерикордия. Неподвижность этих мелких вод, безлюдье, огромные заброшенные здания на берегу – все здесь внушает чувство покоя, какого не бывает в жизни. Все напоминает давний, забытый сон. Недалеко оттуда – набережная Фондамента Нуова, с видом на Мурано и на снежные Альпы Фриуля. За этими горами все, что оставили мы в прежней жизни, И отчего отделяет нас теперь зеркало лагуны и глубоко уединение Мурана, окруженного лагуной. Маленький остров разделен надвое широким, извивающимся в виде петли каналом. Это почти река, только река, которая течет ниоткуда и никуда. На плоских берегах стоят пережившие свое время часто необитаемые дома. Встречается скудная растительность, напоминающая о прежних садах. Умирание или как бы тонкое таяние жизни здесь разлито во всем. Лица работниц на стеклянных фабриках бледны, как воск, и кажутся еще бледнее от черных платков. Не тень ли это? Не тень ли и гондола, без шума и без усилия, увозящая нас к Венеции? И самые эти воды, не воды ли смерти, забвения? Нынешняя Венеция — только призрак былой жизни и вечный праздник на пьяце, только пир чужих людей на покинутом хозяевами месте. Прежняя Венеция жива лишь в дошедших до нас произведениях ее художников. И странно, в искусстве мы тоже начинаем скоро различать две Венеции. Все знают, что в венецианской живописи много любви к праздничной и красивой внешности жизни, к дорогому убранству, богатым тканям, пирам, процессиям, восточным нарядам, чернокожим слугам и золотоволосым женщинам. Карпаччо и Джентиле Беллини изображали все это в XV веке. Тициан, Бонифацио и Паоло Веронезе в XVI, Тьеполло в XVIII. Но наряду с этими художниками здесь были и другие. Джорджоне, Тинторетто и Джованни Беллини. У этих немногое было отдано поверхности жизни, и лучшие их силы уходят в глубину. Джованни Беллини, или как его зовут на местный лад, Джамбеллино, был венецианцем из венецианцев. Не только он здесь родился и вырос, но живопись его так расцвела здесь, что долго Венеция не хотела знать никакой другой, и десятки художников повторяли, списывали и даже подделывали ее. Джамбеллино был понят и любим, его искусство выражало чистейшую линию в душевном сложении Венеции. Джованни Беллини написал множество мадонн, очень простых, серьезных, непечальных и не улыбающихся, но всегда погруженных в ровную и важную задумчивость. Это созерцательные тихие души, в них есть полнота какого-то равновесия. И не таков ли был сам художник? С первого взгляда он кажется слишком неподвижным, неярким, почти неинтересным. Но он из тех мастеров, которых узнаешь со временем. У него есть своя стихия, не только краски и формы, но целый объем чувств и переживаний, составляющих как бы воздух его картин. Никто другой не умеет, так как он, соединять все помыслы зрителя на какой-то неопределенной сосредоточенности, приводить его к самозабвенному и беспредметному созерцанию. Это созерцание бесстрастно и бесцельно. Или, вернее, цель его неизвестна, и оно само становится высочайшей целью искусства. Рассеянное воображение Беллини часто бывает обращено к простым вещам. Оно охотно смешивает великое с малым. Он часто пишет пейзаж, деревню и горы, о которых всегда думается в Венеции. На фоне преображения изображена дорога, где крестьянин гонит волов. На фоне одной из мадонн едет всадник. Двое беседуют под деревом, и обезьянка сидит на мраморной вазе, на которой начертана надпись художника. Здесь сказалась его глубокая задумчивость, то рассеяние мыслей и чувств, какое бывает на границе между бодрствованием и сном, жизнью и смертью. Джованни Беллини любил писать также аллегории. Несколько их есть в Венецианской академии, но самое замечательное, произведение вне всяких сомнений гениальное, находится теперь в Уффициях во Флоренции. Изображена терраса чисто венецианская, высланная разноцветными плитами. Посередине — открытая дверка, выходящая на широкое пространство спокойных вод. На том берегу — скалистые горы, в которых много пещер, поселения. Дальше — замок. Немного странный пейзаж. Над всем этим — небо с нежными облаками, отражающимися в темнеющем зеркале вод. На террасе — несколько фигур, В одном углу – мраморный трон, на котором сидит Богоматерь с опущенной головой и сложенными руками. Слева от нее, склонивши голову, женщина в венце. Справа, ближе к зрителю, другая женщина. Высокая, молодая и стройная, в черном платке. В том самом зиндалете, который до сих пор носят венецианки. За мраморными перилами два старца, по-видимому, апостолы Павел и Петр. Павел держит в руке меч. Петр с умилением смотрит на группу, занимающую среднюю часть террасы. Здесь, в глиняной вазе, растет невысокое дерево с густой плотной листвой. Четверо младенцев играют около него. Один охватил ствол, как бы желая его потрясти, остальные держат в руках уже упавшие золотые яблоки. С другого конца террасы к ним медленно идут святой Иов с молитвенно сложенными руками и юный, обнаженный и женственно прекрасный святой Себастьян. На том берегу, за пространством тихих вод, видны различные, несколько фантастические существа. У самой воды в пещере пастух и около него козы и овцы. Иеремит спускается по лесенке от одиноко стоящего креста и тут же стоит, как бы ожидая его кентавр. Еще дальше, у домов селения, двое гонят осла, и женщина беседует со стариком. И еще одна, малопонятная мужская фигура в широкой одежде и белом восточном тюрбане, видна на том же берегу, где терраса и группа святых. Она находится за перилами и, удаляясь от Мадонны, как бы уходит из поля картины. Был неизвестен долгое время сюжет этой картины. Ее считали одним из собеседований, Санта Конверсатьони, святой беседой, какие встречаются нередко в современной Беллини живописи. Или еще, не без основания, считая группу младенцев, играющих под деревом центральной в картине и по значению, ее называли аллегорией дерева жизни. Лишь несколько лет назад, трудами недавно умершего немецкого ученого Людвига, посвятившего всю свою короткую жизнь изучению венецианской живописи, был найден источник этой аллегории. Сюжет ее взят из французской поэмы XVI века «Паломничество души». Младенцы — это души-чистилище, мистическое дерево с золотыми яблоками, символизирует Христа. О душах молятся их святые покровители Иов и Себастьян, апостолы Петр и Павел. О них молится сама Богоматерь и правосудие, оставив меч в руках у апостола Павла, смиренно склоняет свою венчанную голову. За мраморной балюстрадой видна река Лета. Картина должна быть названа «Душечистилище». Таково последнее истолкование картины Беллини. В ней остается еще многое, чего не объясняет старинная французская поэма. Фигура венецианки в черном платке, другая фигура в восточном тюрбане, странные существа, кентавры и иеремиты, населяющие пейзаж, все это чистые создания Беллини. И, может быть, ключ в его картине находится не столько в том, что изображено, сколько в самом чувстве, каким проникнуто здесь все. Литейские воды. Так вот, что эти воды, в которых отражаются золотистые облака. И нам вдруг понятен медленный ритм видений Беллини. Нам понятны глубокое созерцательное раздумье, в которое погружены его святые, и бесплотная тонкость младенческих игр с золотыми яблоками темнолиственного мистического дерева. В той стране, которая открывается за уснувшими зеркальными водами Леты, мы узнаем нашу страну молитв и очарований. Там бродят в уединении скал наши души, когда их освобождает сон, как анахорет. Они припадают там к подножью высокого деревянного креста или встречают в темных пещерах кентавров и пастухов, имеющих лишь смутное человеческое подобие. Или на улицах неизвестных селений видят воплощенные образы евангельской притчи. На утренней заре они второй раз погружаются в литейские воды и выходят, храня печаль, на берег жизни. В картине Беллини запечатлено какое-то единственное мгновение равновесия между жизнью и смертью. Отсюда ее чистота, ее невыразимо глубокий покой и религиозная важность. Как это бывает с образами наших снов, созданные художником, образы не утратили зримой и яркой полноты. Воображение Беллини облекло их в краски и формы, напоминающие нам Какие-то места, где воды были также зеркальны, облака также светлые и тонки, далекие горы также волшебны, и мрамор также бел и прозрачен. Все это было, все это видено. Хочется сказать, при взгляде на картину Беллини, и мысль о Венеции неизменно овладевает душой, ибо Венеция сквозит из нее всюду. Венеция в разноцветных плитах террасы и в мраморе ограды и трона. Венеция в улыбке успокоенных вод, в этом прозрачном небе и в этом полете взгляда к линиям гор. Венеция в черном платке на плечах молодой и стройной женщины. И эта женщина, внимающая таинству душ, покинувших мир, и созерцающая мир в его прощальном очаровании, не есть ли она сама олицетворенная Венеция? Не ее ли тихая и рассеянно светлая душа ожила в этом образе, созданном самым мечтательным и отвлеченным из ее художников, для нас, северных людей, ступающих в Италию через золотые ворота Венеции? Воды лагуны становятся в самом деле литейскими водами. В часы, проведенные у старых картин, украшающих венецианские церкви, или в скользящей гондоле, или в блужданиях по немым переулкам, или даже среди приливов и отливов говорливой толпы на площади Марка, мы пьем легкое сладостное вино забвения. Все, что осталось позади, вся прежняя жизнь, становится легкой ношей. Все пережитое обращается в дым, и остается лишь немного пепла. Так немного, что он умещается в ладанку, спрятанную на груди у странника. Его ожидает Италия. Италия. Так близко, за этим пространством лагуны. Мысль о прекрасной земле, на которую сейчас опускается ночь, там, за тихими водами, за туманными равнинами, где течет Брента, с особенной силой пробуждается всякий раз при наступлении вечера в Венеции. Среди огней и движение на пьяцце, она приходит внезапно и уносит далеко. Так далеко, что говор и смех праздной толпы звучит в ушах, как слабый шум отдаленного моря. В этой толпе всегда немало людей, только что ступивших на землю Италии и согласно переживающих ту же рассеянную мечту. Свет улыбки в их невидящих взорах выдает освобожденные души, души, уже испытавшие силу литейских вод. Тинторетто. Из всех великих венецианских художников только Карпаччо и Тинторетто можно хорошо узнать в Венеции. Чтобы найти истинное понятие о Тициане, надо побывать в Мадриде. Нельзя судить о Беллини, не увидев Уффици и Брерры. Произведения Джорджоне и Веронезе разбросаны по всей Европе. Только Карпаччо и Тинторетто до сих пор дома, в Венеции. И даже самое представление о Венеции нераздельно связано с воспоминанием о зеленоватых, точно видимых сквозь морскую воду картинах первого и о потемневших, но все еще, пламенно-живописных полотнах второго. Перед святым Георгием Карпаччо в маленькой уютной оратории Сан-Джорджо дели Скьявони можно провести одно прекрасное венецианское утро. Кого поразит рыцарское великолепие этих сцен или романтическое очарование этих пейзажей, тот будет и дальше искать по Венеции милого художника, которого нельзя не любить, не полюбить сразу. Тогда неисчерпаемым источником наслаждения сделается комната местной галереи, где очень искусно размещен цикл больших полотен Карпаччо, изображающих легенду святой Урсулы. В той же галерее есть и его чудо Святого Креста. В этой картине оживает старая Венеция. Ее колорит, благодаря изысканному сочетанию розоватых и золотистых тонов в зеленом, уже предвещает будущую славу венецианского колорита. Есть Карпаччо еще в Сан-Джорджо, Маджоре на острове. Там, в уединенной часовне наверху, светлокудрый святой Георгий поражает дракона. Этот Георгий, даже лучше Георгия из маленькой оратории, еще прекраснее молодой рыцарь, еще волшебнее романтический пейзаж с круглым горным озером. Карпаччо можно увидеть также в Сан-Витале. И, наконец, одна любопытная его картина находится в новом городском музее. Две куртизанки сидят на балконе и просушивают волосы, только что выкрашенные в золотой цвет, в знаменитый золотой цвет волос венецианок. Они развлекаются с птицами, собаками. Кудрявый мальчик играет с павлином, Здесь же стоят высокие приставные каблуки, предмет затейливой и стеснительной моды.